Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Елена Григорьева, руководитель социального отдела Душанбинской и Таджикистанской епархии, Полина Юферева, руководитель сектора чрезвычайных ситуаций отдела по социальному служению церковной благотворительности Русской Православной Церкви. И мы говорим о ситуации, которая сложилась в Таджикистане с нашими соотечественниками, людьми русскоговорящими, которые родом из России, волей судьбы они оказались в Таджикистане. И, конечно, после распада Советского Союза они кто-то уехал, и многие, да, и слава богу, что кому-то удалось. Те, кто остались, это вот сейчас в основном одинокие старики, мамы-одиночки, зачастую многодетные мамы, которые воспитывают не только своих детей, но еще детей своих родственников. Нередко и так бывает, поэтому детей действительно много. Живут они либо в кишлаках, либо в Душанбе, там, ну, как-то в городских условиях. Но, тем не менее, все равно, вот судя по тому, что наши гости уже успели рассказать, условия эти, они, ну, не просто, ну, далеки от городских, они как-то... Вот, просто, простите, мне на голову не налазит, как это возможно. И главное, что вот я в предыдущей части нашего разговора задала себе вопрос, а в перспективе-то какие варианты? Вот сейчас вы оказываете вот эту очень важную социальную помощь продуктами, одеждой, ну, тем, чем может, собственно, церковь помочь, вот так вот в режиме ручного управления. Но, в принципе, там растут дети. Чтобы у них было будущее, им нужно образование.
Да.
Каким-то образом это можно решить? Или на данном этапе об этом речь пока не идет? Главное, хотя бы, чтобы люди от голода не умирали.
Ну, сейчас хотя бы, чтобы от голода не умирали, да? Вот у нас сейчас задача. Мы тоже вот сейчас хотим организовать вот этот приют, да, у нас сейчас живет там несколько деток, чтобы помогать этим бедным детям хотя бы получить образование в Душанбе, в русской школе.
Есть несколько там уже детей, около 10, которые приехали с кишлаков, там, где не было возможности учиться, или где родители сами просили, заберите, мы их прокормить не можем. Да. Дети никогда не ели мясо, они ели только в одну лепешку, там молоко изредка. Вот, и вот таких детей.
Да, вот у нас одна семья такая, у нас две сестры живет в епархии, одна живет уже почти год, а другую девочку вот недавно взяли, сестру. Её. У них четверо детей. Мама инвалид. Мама в юности, в нее загорелась одежда, и у нее вот одна грудь совсем сгорела, руки она тоже поднимать наверх не может. Но, однако ж, вот живут они даже не в кишлаке, они живут на дачах. И там, знаете, еще какая огромная проблема? Там родители не делают детям свидетельство о рождении.
Почему?
Вот эти вот несчастные. Денег нет. Времени нет, дойти не могут, доехать не могут.
То есть ребенок родился прямо там, в доме?
Ребёнок родился, его, или, можно, ну, сказать, нет. Да.
В постройке.
И вот с этой женщиной вот самая тяжелая ситуация у нас была, потому что у нее самой не было свидетельства о рождении никогда.
Нам пришлось... Её как бы не существует
с юридической точки зрения. Да. Она родила, первую девочку она родила в роддоме, на эту девочку свидетельство получила сестра мужа, даже он не муж. А вот на этих троих, трое деток... Белые-белые волосы, голубые-голубые глаза. Это вот наши русские дети, да, у нее. Она сама такая вот светленькая очень.
А какая у нее жизненная история, как она оказалась в Таджикистане? Потому что она родилась в Таджикистане.
Они, я так понимаю, что приехали или из раскулаченной семьи, может быть, или депортированные, или приехали вот так же на заработки, как Елена. Потом у нас был еще брат ее, да, у нас жил в епархии тоже. Он жил вообще на свалке, на мусорке. Потом могу про него рассказать. И какой-то из родственников продает квартиру. Это обычная история. Кто-то из родственников продает квартиру и выгоняет этих детей на улицу, уезжает с этими деньгами в Россию. Вот таких случаев у нас очень много. И вот эта женщина оказалась на улице. Вот этот брат привел ее вот к этому мужчине, который живет на дачах. Он ее пожалел, она у него осталась. И вот они теперь рожают детей там. Он ей свидетельства не делал. То есть нам пришлось найти каких-то людей, которые знают, что это она, там ходить по всем этим инстанциям. То есть все-таки мы ей сделали свидетельство о рождении, мы ей сделали паспорт, детям сделали документы. И вот эту девочку одну мы забрали к себе. Сейчас она в школу должна пойти, потому что остальные маленькие. И потом взяли старшую. старшую взяли, потому что она жила у сестры мужа, а у нее умер ее муж, и она начала пить. То есть девочку там стали бить. А девочка очень умненькая, такая девочка хорошая, запоминает все так хорошо, учится хорошо. У него такие балетные данные еще хорошие. Она такая вот
танцовщица.
Да, она такая вот стройная, высокая, красивая и такая пластичная. Очень интересная. Мне очень нравится Эмилия.
Ой, а имя какое красивое.
Да, да.
А про приют, про ваш, расскажите подробнее, пожалуйста. Что это за учреждение? Простите за такое казенное слово, но вот просто как это выглядит? Что, сколько деток, кто с ними работает, где они живут?
Сейчас они живут при епархии в небольшом доме. Вот, уже с помощью нашего благотворительного удалось закупить оборудование, кухонное оборудование для этого, да, кроватки для детей. Всем тоже очень благодарны за это. По программе благотворительной столовой удается кормить этих деток. У них сейчас один воспитатель, нянечка.
Нянечка-повар.
И повар, да. Есть водитель. Вот, который разводит их по кружкам. Очень нужна помощь в плане того, что все эти дети практически нуждаются в лечении. У них есть какие-то заболевания неврологические. Очень часто они жили в таких ужасных условиях, и им нужна вот такая медицинская поддержка. Они отстают в развитии, отстают по учебе, им нужны репетиторы.
Что касается медицинской поддержки и вообще, какую медицинскую помощь могут получать люди, которые живут в Таджикистане, опять же, вот... наши соотечественники, оказавшиеся с проблемами со здоровьем, они все граждане Таджикистана?
Не все, есть российские граждане, но в основном вот эти бабушки, да, у них таджикские паспорта.
И они, у них система такая же, как у нас, есть какое-то медицинское страхование обязательное?
Нет, у них полис, все нет? Платное.
И то есть любое заболевание, любой поход к врачу, то, что
да,
денег.
Анализы, кровь сдать, все надо платить.
То есть уклад жизни в Таджикистане, он таков, что подходит для людей, живущих большими семьями. Когда есть работающий глава семьи, у него, соответственно, подрастающие дети или только родившиеся дети, но все как-то друг с другом, и пожилые родители, вот его, да, там, престарелые люди, которые у него на попечение.
Да.
И вот они все вместе заботятся друг о друге и о соседях и прочее. А если человек из этой системы выпадает, то все.
Да все, да. Ну, вот он...
Ни в больницу он не попадет, потому что заплатить некому, да он туда и не доберется даже. Потому что кто его туда отвезет? Да.
И хорошо, если глава семьи работает в России и присылает деньги, да. А если его нет, то, соответственно, там работы никакой.
И вот наши как раз таджики, которые живут, например, в крупных городах, в Москве или там где-то еще, это как раз вот эти самые главы семей, которые отправляют свои,
деньги туда, да,
свои зарплаты. Да,
там тоже там живут, они же очень бедно, да, таджики. Угу. Я вот была в одной семье, у нас он был водителем и дворником, этот мужчина молодой. У него трое деток было. И вот я к нему как-то в гости, он пригласил к себе... Глиняный пол, старые-старые такие постройки, очень бедно они живут. Воды нет на колонке, где-то он берет, туалет у него на улице, и вот они там стелят что-то, клеенку сначала стелят, потом там ковры какие-то, и вот так вот спят на полу.
Я, может быть, хотела бы рассказать еще одну историю про мальчика, который у нас в приюте находится сейчас. Его бабушка, зовут ее Ирина, ей 55 лет, не так уж и много. Случилось так, что они жили в хорошем доме, у них было свое жилье, она работала, у них была хорошая работа. Они продали жилье и поехали в Россию, но забыли взять листок убытия. Она, ее дочь и трое внуков. Забыли взять листок убытия, пришлось вернуться, деньги оставили родственнице. Вернулись, и в этот момент умирает дочь Ирины и оставляет троих детей, вот ей троих внуков. Она умирает от рака довольно неожиданно. А деньги, которые оставили родственницы, муж родственницы потратил. Вот. И вернулись они уже в никуда, и живут они сейчас в бывшем административном здании, такая автобаза барачного типа, бывшие кабинеты, и живут они на цементном полу, вот в такой комнатке, без газа, без отопления. Вот, выживают, и одного вот из троих детей, мальчика, мы забрали в приют, и надо сказать, что он очень способный, очень умный, очень развитый, немножко недостает ему, конечно, сейчас в образовании есть пробелы, поэтому...
Так он никогда не учился в школе, ему mm-hmm. 16 лет.
Поэтому мы сейчас тоже ищем средства на репетиторов. Ну и основная задача – это помощь семье. Мы привозим продуктовую помощь и кормление этих детей в приюте, поэтому...
Двое детей еще у нее там.
А в приюте вашем сколько детей?
Было 10.
Ситуация достаточно тяжелая, и это жизни людей. Наверное, подобное может происходить без всяких иллюзий на то и в российской глубинке, чему мы свидетели постоянно, видя по телевизору сводки чрезвычайных происшествий. Мы сейчас буквально на несколько секунд прервемся. Я еще раз напомню короткий номер. 3443, текст «Свои», пробел, сумма, те деньги, которые, если вы хотите, можете пожертвовать в помощь нашим соотечественникам, которые живут в Таджикистане, некогда мы с ними жили в одной стране.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, и в гостях у нас, напомню, Елена Григорьева, руководитель социального отдела Душанбинской и Таджикистанской епархии, и Полина Юферева, руководитель сектора чрезвычайных ситуаций, отдела по социальному служению и благотворительности Русской Православной Церкви. И мы говорим о ситуации, которая сложилась в Таджикистане, в жизнях наших соотечественников, людей русскоговорящих, которые кто-то одинокие старики, кто-то многодетные мамы, кто-то, собственно, вот дети, оставшиеся фактически вот без кормильцев. Разные очень истории, они сложные. А если систематизировать вашу работу, основные направления, они какие? Вот на что у вас больше всего уходит сил? Полин, наверное, к вам вопрос, да?
Да, сейчас один из крупнейших проектов – это вот благотворительная столовая. Туда входит и кормление, и развоз продуктов прихожанам и нуждающимся в трех храмах, в трех городах. Вот.
А это... где еще храмы, помимо Душанбе?
В Курган-Тюбе и в Ригаре. Вот, но всего в
Душанбе, да, но у нас еще два храма
всего
на севере.
В Таджикистане пять храмов еще есть, да,
на
два, и они очень нуждаются.
Чкаловск очень нуждаются, Чкаловск
особенно. Другой проект – это гуманитарный склад помощи, куда приходят многодетные мамочки, получают помощь и одежду, и средства гигиены для своих детей, вот, и придут.
Одежда, простите, я уточню сразу, это какая-то, которую вы покупаете специально, или это одежда, которую можно принести, например? Потому что бывает, что собирают одежду в хорошем состоянии, у нас при храмах это делают. В нашем храме, куда мы ходим, там тоже...
В Таджикистане такой возможности нет, потому что настолько бедно люди ходят и одеваются, что
я
ужасно.
Я понимаю, может быть, из России?
В России проводили мы несколько акций, и в то время у нас были друзья в транспортной компании таджики, которые нам перевозили это все бесплатно, и мы несколько месяцев организовывали эти поездки, но, к сожалению, потом у них этой возможности уже не казалось, и они только за деньги могут это делать, а все-таки за границей и суммы приличные. Вот, поэтому...
Ну да, сейчас мы должны платить 35 рублей за килограмм.
Пока мы отказались от этой идеи, только на крупные праздники, скажем, как на Рождество, мы собрали.
Если это какие-то такие хорошие вещи, да, вот памперсы все очень просят, конечно, вот эти многодетные мамы, потому что иногда приносят все-таки такое вот старое.
Угу.
Что-то старое, и вот платишь деньги за эту доставку, а потом выбрасываешь.
Есть же проекты, я помню, я не могу с уверенностью об этом говорить, но я знаю, что существуют в России проекты по адаптации соотечественников за рубежом, по возвращению их, по предоставлению им здесь каких-то условий. Попадают ведь, наверное, и ваши подопечные под эти
попадают.
Программы?
Попадают. Ну, попадают, знаете, не эти несчастные бабушки, да, то есть попадают люди, которые могут переселиться.
А бабушки вообще никому не нужны. То есть даже если они условно в силах, хотят переехать куда угодно, только лишь бы в Россию, и паспорт российский есть... Они здесь никому не нужны.
По программе переселения там надо какие-то правила, да, там есть
свои условия. Я не совсем в курсе, поэтому вот я вас спрашиваю.
Да, есть такая программа переселения. То есть там раньше ограничивали, да, специалисты какие-то были нужны, учителя, врачи, кто-то еще, и вот только их брали. Сейчас, по-моему, расширили это. Но у нас в основном молодые переселяются. Это конечно,
трудоспособное население.
Нам это очень плохо, потому что у нас и так работать некому, да, и у нас вот сейчас диакон по переселению уехал, единственный, да. Ну, как
один. Видимо, семью вывез тоже.
Семью вывез, да.
Да, это понятно, когда нужно думать о будущем детей, поедешь, конечно, да. И будешь искать себе другое место служения.
Есть такой очень важный тоже блок работы и нужда, это медицинское сопровождение, лекарства, медицинская помощь, и на это тоже нужны средства. Вот, скажем, история такая, тоже зовут Елена, довольно распространенное имя, Тимоненко, она сейчас, мы ее устроили работать поваром в детский приют, вот, она живет живет со своим братом, у брата тяжелая стадия шизофрении, и он принимает таблетки, сильные препараты, которые стоят больших денег. У них на двоих пенсия получается 5000 рублей, и половину они тратят на лекарства. Соответственно, урезают в еде, едят, мы приезжали к ним домой, смотрели, едят роллтон, молочко, курицу. По праздникам очень редко что-то такое, там сыр, колбаса, они не знают. Вот. И чтобы им как-то помочь, мы стали их подкармливать, устроили Елену на работу, вот, и помогаем тоже вот лекарствами. Жизнь как-то начинает налаживаться потихонечку. Вот. Такие семьи есть, и они, думаю, особо нуждаются в помощи опеки церкви.
Остались, да, остались самые несчастные.
Ну, знаете, вот Лёша сказал про программу переселения, я подумала, ведь чтобы пройти все инстанции, наверняка же это бюрократический какой-то такой очень сложный путь, нужно иметь внутри мотивацию. Судя по тому, что рассказываете вы, я так понимаю, что людей много, которые уже и не хотят.
Не хотят. Бабушки не хотят вот эти много... Потом, знаете, у нас очень много одиночек матерей, которые выросли в интернате.
Угу.
То есть это особое. Вот они достиг 18 лет им наступает, и их из интерната просто на улицу. И 18
и
лет.
И дальше как хочешь. И никаких мать, ни, хочешь. Ни жилья, да. Ничего не предоставить. Что нет. В России-то обязательно, если ты выпускник детского дома, нет. Тебе обязано государство предоставить жилье.
Нет, нет, здесь нет.
Такого нет. Ну вот и да, и как тут? И с них никакого спроса, потому что, ну что вот здесь можно сделать? Это для того, чтобы эта мотивация сформировалась, нужны какие-то примеры перед глазами, образ другой
и
жизни.
И потом они 18 лет, ну, они не выучились нигде, ничего не могут, не умеют, да еще и многие женщины с детьми.
Да. И вот вы обозначили сейчас два направления основных. Это кормление, это
центр
гуманитарной помощи и приют, приют еще. Да? Вот это тоже такой важный момент. Вы планируете его как-то расширять? Необходимость-то ведь, наверное, есть.
Необходимость
острая.
Есть, и очень хотелось бы расширять, но есть потребность в средствах, есть потребность в кадрах, вот, нужны воспитатели, нужны няни с хорошим образованием, нужны психологи, с этими детьми нужно работать,
да.
Потому что они, это детки проблемные, они замечательные, они чудесные, они очень талантливые, открытые, искренние, но есть проблемы из-за того, что они жили в тяжелых условиях.
Ну еще бы.
Да.
В благополучных-то условиях у детей бывает столько сложностей всяких, проблем.
Поэтому
да.
Нужны силы, нужны ресурсы, да, но мы к этому стремимся, мы надеемся, что это получится, потому что у детей тогда появится будущее. Мы надеемся, что они пойдут в русскую школу, что они отучатся, те, кто талантливый, кто будет стараться, у них будет возможность учиться дальше, получать высшее образование в России или еще где-то.
Ну, вот это как раз та самая жизнь. Перспектива, да, о которой
да,
я
нет,
говорю.
Да, нет, перспектива
что...
есть. И тоже там же по квотам они поступают в российские вузы, да, вот если у них таджикское гражданство. И здесь вот нужны репетиторы нам нужны, и мы хотим здесь, вот у нас школа не получается, мы сейчас зарегистрировали просветительский центр. И там будет вот какие-то у нас будут и математику преподавать, хотим русский.
Не лучше ли эти деньги, которые вы потратите на педагогов, привезенных из России, привыкших, к российским зарплатам, пускай и не столь большим, но все равно больше гораздо, чем в Таджикистане, не лучше ли эти деньги напрямую потратить на помощь вашим подопечным?
Нет, мы никого уже не повезем, потому что школа, со школы не получается.
Ну, а
то есть
репетиторство,
мы будем
это все...
там, в Таджикистане, местных.
Интеллектуальная элита вся таджикская, я так понимаю, что в достаточной мере говорит по-русски, и все у них зиждется еще на советской системе образования. Или уже нет?
Ну, знаете, кто в возрасте, да, вот кто постарше, кто в советское время там жил, те очень хорошо говорят по-русски, а молодежь нет.
Молодежь понятно. Молодежь. Как вообще в Таджикистане с получением высшего образования среди местного населения? Ведь многие уезжают в Россию на заработки. Я в начале программы сказал, что Таджикистан одна из немногих стран мира, чей ВВП в основном строится на том, что получается из-за рубежа.
Я знаю, что через Россотрудничество очень многие подают граждане Таджикистана, да, по квоте поступают, но потом 50% отсеивается у них в первые месяцы и через полгода еще.
В смысле,
то есть очень
не удерживаются
низкая подготовка,
в вузах?
Да, да. Там вообще после школы уровень 5 класса. То есть после 5 класса уже предметники, да, они сами учителя. Вот учителя пишут дневники с ошибками, замечания.
Понятно.
Потому что
да,
русский язык им не уже не знаком.
Ну, уже. Дело даже не в том, что им русский язык не знаком, а просто потому, что это другая планка. Это другая планка и образовательная, и как им, если они десятиклассники или там одиннадцатиклассники, да, с уровнем образования пятого класса, как они действительно удержатся-то в ВУЗе, даже при том, что они туда поступили. И тут, я понимаю, это все действительно очень сложно и психологически непросто. И в этот момент, да, уж хочется, наверное, действительно все это бросить и уже вернуться в привычную хотя бы понятную среду. Там не так страшно. Я думаю, что вот это тоже играет роль. Что...
Ну вот знаете, мы еще 6 детей отправили в Россию, в одну семью, да, и они там сейчас учатся. Первый год было тяжело им. Сейчас потихонечку выправляются. И тоже девочки, которые должны были пойти в 9 класс, они пошли в 7. И в 7 классе первый год они учились на двойке. Сейчас потихонечку выправляются. Но нет таких семей, которые бы приняли таджиков, и там не все просто, да, потому что таджикское гражданство у них у всех. Вот сейчас еще одного мальчика привезли туда, он в колледж поступать будет.
Знаете, уже время нашей программы подходит к концу, будем завершать. Напомним, в конце обязательно надо напомнить, что есть короткий номер, который помогает. Это короткий номер Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви. В данном случае, если на 3443 отправить текст, содержащий слово «свои», пробел и сумму, эта сумма, эти деньги уйдут в помощь нашим с вами соотечественникам, которые живут в Таджикистане в тяжелых условиях, и можно даже оформить месячное пожертвование, ну, соответственно, каждый месяц с вашей карты будет списываться определенная сумма, та, которую вы сами захотите пожертвовать, 3443, все тот же номер, свои, пробел, месяц и сумма, которой вы готовы помочь людям, проживающим в Таджикистане, русским людям.
То есть если есть возможность у вас каждый месяц такие регулярные пожертвования подписаться и каждый месяц деньги пересылать, то 3443 это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения два слова. Да? Первое слово это «свои».
Пробел.
Потом пробел, потом слово «месяц», еще один пробел, и тогда уже сумма, на которую можно подписаться. Все верно, да?
Если вы когда-то захотите отписаться от этого пожертвования регулярного, нужно будет на этот же номер 3443 написать слово «свои», пробел и слово «стоп».
Ага, ну это уже следующий шаг. Слушайте, я, конечно, восхищаюсь вами, тем, что вы делаете, потому что рассказываете вы вещи совершенно невероятные. И я еще раз повторю это слово, по-моему, это альтруизм самый настоящий. Вот так уехать и помогать в каких-то чудовищных условиях, вы же при этом точно так же живете, как и они, может быть, не в кишлаках, а в Душанбе, но, тем не менее, это принципиально-то особо не отличается. При том, что вы обе из Москвы, и здесь могло бы быть все там по-другому. Но
ну,
вот
Полина
вот
живет
ваш...
в Москве.
Но вы часто регулярно туда ездите, да, там кто-то ездит отдыхать, а вы ездите волонтером на работу в Таджикистан. Вот у меня просто нет слов, правда. Я восхищаюсь такими людьми, как вы. Спасибо.
Полина Юферева, спасибо. Руководитель направления спасибо. Организации помощи в чрезвычайных ситуациях Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви. У Полины вообще, на самом деле, помимо Таджикистана, еще очень много других забот, потому что Таджикистан — это не чрезвычайная ситуация, это длительная чрезвычайная ситуация. Ну, не сам Таджикистан, а как там живут наши русские люди, но чрезвычайные ситуации происходят постоянно, и церковные структуры пытаются как-то действовать и помогать людям, оказавшимся в таких условиях. Поэтому вот все это к Полине. Полина руководит направлением организации помощи в ЧС.
Если появятся альтруисты, которые захотят поехать вместе с нами туда и помочь детям, бабушкам, будем рады.
Елена Григорьева, руководитель социального отдела Душанбинской и Таджикистанской епархии. Гости нашей программы «Светлый вечер», спасибо вам большое, спасибо за то, что вы делаете. Действительно, спасибо огромное. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».